Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Тихон, дорогие отцы, братья и сестры, я радуюсь этой возможности завершить первую седмицу Великого Поста торжественным всеночным богослужением в Сретенском монастыре. Это была особая седмица. Для тех, особенно, кто имел возможность посещать храм, но даже и для тех, кто не имел такой возможности, само воспоминание, сама мысль о том, что мы вошли в поприще Святой Четыридесятницы, несомненно, откладывала благоприятный отпечаток и на мысли, и на дела. И очень многие люди именно на первой седмице Великого Поста принимают очень важные решения, касающиеся перемен в их жизни. Вот об этих переменах я бы хотел сказать несколько слов. Грех, который проявляет себя во многих пороках, всегда несет зло человеку. Это легко доказать. Известно, что природа греха особым образом, в особой полноте, проявляет себя в таких пороках, как гордость, ложь и злоба. И известно, что гордость рождает другие пороки, такие, например, как гнев и зависть. А теперь давайте спросим себя, гнев и зависть могут принести человеку мир, покой, радость, тишину? Нет. Но ведь это проявление гордости, которое многими даже и не воспринимается как грех. Ну а если говорить о лжи, производными от лжи являются лицемерие, лесть, двоедушие. Может быть счастливым человек, живущий двумя жизнями, расколотый, лишенный внутренней целостности, думающий одно, говорящий другое. Такой человек не может быть ни счастливым, ни сильным. Ну а если говорить о злобе, злоба – это совершенно особое проявление греха. Господь создал человека по образу своему, но в Боге нету злобы. Значит, злоба в нас не от Бога. Злоба в нас от темной силы. И если злоба тотально захватывает человека, если она формирует его мысли, чувства и дела, то этот человек становится глубоко несчастным. Давайте напряжем свою память максимально и вспомним, мы хоть одного злого человека видели счастливым? Он может быть внешне благополучным, он может быть богатым, он может занимать высокое положение, а вот счастливым, живущим мирной, спокойной, радостной жизнью, в окружении близких ему, любимых людей. У злого человека нету любимых людей, потому что любовь и злоба несовместимы. И что же получается? Грех приносит человеку несчастье, а иначе и быть не может. Пороки имеют иногда вид некоего удовольствия, или, как говорят святые отцы, мнимое удовольствие доставляют людям. Но в конце концов все это оборачивается бедой, скорбями и муками человеческими. Поэтому встать на путь добродетели – это значит встать на путь, ведущий нас к счастливой жизни. А идти по пути греха – это значит идти навстречу испытаниям, скорбям и несчастьям. Поэтому те, кто принял решение в течение этих 7 дней изменить свою жизнь от греховной к добродетельной, поступили правильно. Те, кто еще не принял такого решения, особенно касающиеся каких-то отдельных пороков, наиболее мучительных, должны были бы принять его в течение Великого Поста. Ну а что же касается добродетельной жизни? Как же стяжать эту жизнь? Непросто. И для этого нужно соблюсти несколько условий. Вот сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами об одном таком условии, непременном для формирования добродетельного образа жизни. Человек, как говорят ученые, это существо социальное. Человек формируется через общение с другими. Общественная среда является жизненной средой человека. Поэтому огромное влияние на человека оказывает общение с другими. Через общение мы не только получаем информацию, допустим, обучаясь в школе или в институте, или просто читая книги и набирая знания, через общение мы еще и воспринимаем некую энергетику. Это можно назвать психологическим влиянием одного человека на другого. Каждый это знает. Каждый знает, что общение с другими людьми в конце концов духовно не безразлично, потому что, обладая той или иной энергией, доброй или злой, мы ее распространяем, подвергая воздействию этой энергии тех, кто нас окружает. Но и кроме того, через общение мы имеем примеры, жизненные примеры. И знаем, как важен пример. Например, во время воспитания детей без примера невозможно воспитать того человека, которого хотелось бы иметь. Ну а что же происходит, когда нас окружают злые люди? Замечательно сравнивает воздействие злого человека на того, кто в таковом окружении находится, святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что вред от злого человека не меньше, чем от укуса ядовитой змеи. И это действительно так. Мы хорошо знаем, что не следует общаться с инфекционными больными. А уж если общаться, как это делают врачи, то с огромными предосторожностями. Они одевают повязки, а если инфекция очень сильная, даже специальные костюмы, чтобы эта инфекция не прикоснулась к телу. Но если человек духовно инфицирован, если он распространяет духовную инфекцию, а мы не видим, эта инфекция не имеет ни запаха, ни цвета, никакой видимости. И распознать-то ее моментально невозможно, лишь только по последствиям. Тот же Златоуст сравнивает воздействие злых людей на людей духовно здоровых с той заразой, которая распространяется от прокаженных. И утверждает, что заражение проказой и заражение от злого человека – это вещи сопоставимые. Только одно ранит тело, а другое ранит душу. Ну а что же нам делать? Как распознать духов, как распознать людей. И вот одним из условий формирования добродетельного образа жизни является подбор близких людей, знакомых, друзей, особенно узкого круга людей, которые тебя окружают и которые, входя в тесный контакт с тобой, несомненно, хочешь ты или не хочешь этого, будут оказывать влияние. Это особенно важно помнить людям молодым, которые открыты к общению, которые, часто не имея жизненного опыта, не могут сразу оценить человека, распознать правду и ложь, увидеть лицемерие или понять, что человек этот распространяет опасную духовную заразу. Поэтому подбор окружения, выбор друзей, особенно выбор спутников жизни, имеет огромное значение для человека и во многом определяет его способность идти по пути добродетели. Но в наше время круг общения у каждого человека может быть не ограничен. Мы живем в так называемом открытом информационном обществе. И на нас распространяется огромный поток информации. И сколько же в этой информации злого, губительного, ядовитого, сколько духовной инфекции. А что же делать? То же самое, что и в подборе друзей. Осмотрительно выбирать, что читать, а что не читать, что смотреть, а что не смотреть. Я вспоминаю одну дискуссию с руководителями наших телевизионных каналов. И когда, выражая озабоченность очень многих людей, я сказал, что, к сожалению, на некоторых из каналов идут передачи, которые наносят прямой духовный ущерб личности. И с этим что-то надо делать? В ответ услышал следующее. А не хочешь — не смотри. Каждый зритель, каждый человек может выбирать нажатием кнопки. Так вот, я хочу повторить то, что сказал тот руководитель одного из наших телеканалов. Не смотрите. Нажатием кнопки ограждайте себя от духовной заразы. Я почти что уверен, что в ответ на эти мои слова будет большая критика. И кто-нибудь скажет, что как же так? Человек должен быть открытым к информации, нельзя закрываться. Ответ прост. Не смотри, если видишь в этом опасность. Не читай, если чувствуешь, что в твою душу входит грех. И уж если об этом говорят люди светские, ответственные за средства массовой информации, то уж нам принять на вооружение этот подход к отбору информации сам Бог велел. Как-то я прочитал часть статьи одного из тех авторов, который распространяет духовную инфекцию. И он сетует на то, что вот пишем мы, пишем, говорим, говорим, а люди-то все равно в храм ходят. И делает вывод: наверное, они нас не читают. Так вот, я хотел бы ответить этому человеку. Я призываю не читать ни вас, ни подобных писателей и журналистов, с тем, чтобы люди могли хранить свою автономию, внутреннюю свободу. И это не есть слабость, а это есть разумный подход к определению тех, с кем следует общаться, а с кем общаться не следует. Я думаю, что пример здорового человека в инфекционной палате может помочь понять логику этих рассуждений даже тем, кто очень бы не хотел, чтобы верующие люди отказывались потреблять информационный продукт, как теперь говорят, несущий в себе бациллы неизлечимых духовных болезней. От общения во многом зависит образ нашей жизни. От выбора друзей, как я сказал, знакомых, спутников жизни, от того, что мы читаем, что мы смотрим. И наше время требует особо вдумчивого, проницательного, прозорливого взгляда на окружающий мир. Без этого трудно сформировать добродетельный образ жизни. Тот самый образ жизни, который приводит людей не к мнимому счастью, не к побрякушкам, не к елочным игрушкам, которые выдаются за подлинные ценности, а к подлинным ценностям бытия, к тем ценностям, которые Бог возжелал разделить вместе с нами, создав нас по образу и призвав к подобию себе. Аминь. Я хотел бы поблагодарить вас, отец Тихон, за добрые слова, которые вы только что сказали, а также за труды, которые вы вместе с братьями несете по благоустройству Сретенского монастыря. Действительно, каждый раз, когда я приезжаю, я вижу что-то новое. И сейчас вижу, как преобразуется здание семинарии. Знаю о всех планах, касающихся строительства храма, и благословляю эти планы. И надеюсь, что во благовремени храм будет воздвигнут. И то большое количество прихожан, паломников, которым трудно вместиться в ныне действующий храм, в котором мы совершали сегодня службу, будут иметь возможность все вместе предстоять престолу Божьему в новом построенном храме на крови, на том месте, где многие мученики и исповедники российские 20 века приняли свою кончину. Пусть Господь благословит и поможет вам в осуществлении всех этих добрых дел. Хор благодарю за прекрасное пение. Храни вас Господь.